Мы солдаты Степана Бандеры. Что фашисты нам, что москали. Ничего нет сильней нашей веры и любимой родимой земли. Мы идем на врагов смерти в жерло. Пусть погибнем за ридну свою. Украина, в онащене вмерла. И до зустречи, друзи, в раю. Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подрабинник. Я начал нашу сегодняшнюю передачу с отрывка из стихотворения Александра Бывшего «Украинские повстанцы». Поэт попытался вжиться в образ бойца украинской повстанческой армии времен Второй мировой войны. Пусть литературные критики спорят о том, насколько ему это удалось и каковы художественные достоинства его поэзии. Нас интересует другое – судьба сочинителя. Против Александра Бывшего возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Именно за это стихотворение. Мы еще вернемся к этому случаю, но сначала обратимся к истории. Когда и как преследовали в России за поэзию. В 1820 году Александра Сергеевича Пушкина за его хлесткие эпиграммы на генерала Алексея Аракчеева и императора Александра I хотели сослать в Сибирь или заточить в Соловецкий монастырь. Усилиями влиятельных друзей поэта наказание ему было смягчено. Александра Пушкина отправили на государственную службу в Кишинев. Другой хрестоматийный пример – Михаил Юрьевич Лермонтов. После распространения в списках его стихотворения «Смерть поэта» против Лермонтова было возбуждено дело о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым. Поэта арестовали, но через несколько дней перевели под домашний арест. Так сочувствие к погибшему на дуэли Александру Сергеевичу Пушкину обернулось для Михаила Юрьевича Лермонтова переводом из Петербурга в Драгунский полк на Кавказе. Еще хуже пришлось поэту и художнику Тарасу Шевченко. За свою поэму «Сон» с едкой сатирой на императрицу он был рекрутирован в армию и определен рядовым в отдельный Оренбургский корпус. Начальству предписывалось строжайшее наблюдение за солдатом. Самому Шевченко запрещалось писать и рисовать. Его солдатчина длилась 10 лет, и, освободившись, он через 4 года умер. Репрессии в Российской империи – это детский сад по сравнению с тем, что ждало поэтов в Советском Союзе. О судьбе поэтов, осужденных в сталинские времена за свои стихи, мы беседуем сегодня с журналистом Леонидом Велиховым. Поэты сталинской эпохи и советского времени. Кто из них пострадал за свое поэтическое творчество?
Список этот открывать нужно Гумилевым Николаем Степановичем, самым, ну, вообще, по мнению некоторых, в том числе и моему мнению, самым замечательным поэтом Серебряного века. Хотя как бы его обвинили в организации заговора антисоветского контрреволюционного, и действительно он в нем участвовал, но уничтожен он был как поэт. Мы помним, что Горький как бы ходатайствовал, но как-то это, а Ленин как бы даже сказал, что да, отпустите его, но почему-то вовремя это не поспело, и все это было не случайно. Потому что я считаю, что список этот нужно открыть. Гумилева.
То есть большевики знали, что они расстреливают поэта, не просто участника заговора.
Большевики знали, что они расстреливают великого поэта, который не пожелал эмигрировать, как это сделали, как это сделала значительная часть его товарищей поэтов Серебряного века, и который просто открытый бросил вызов советской власти, но он во всем оставался поэтом и прежде всего. Дальше это, конечно, начало 30-х годов, ведь это не поэты пошли, что называется, по этапу до всякого 37-го года. Это Клюев.
Николай Клюев.
Клюев, это 34-й год, он, кажется, первый раз был арестован, и совершенно очевидно, естественно, что за поэзию, хотя тоже приписали там и контрреволюционную пропаганду, приписали какие-то, так сказать, вообще мотивы, связанные с личной жизнью, но Клюев, который совершенно прямо опять же, и всегда говорил о том, что он против революции, которая уничтожает тот патриархальный уклад, ту Русь, которую он обожал и которую он воспевал в своих стихах, и говорил об этом, между прочим, на допросах, при том, что был какой-то вообще слабый, не от мира сего человек, но ничего не боялся. И это совершенно откровенный случай уничтожен.
И он попал в ссылку и пробыл некоторое время в ссылке, потом был арестован, и там дальше следы его теряются. Говорят, что он был расстрелян. У меня есть письмо, которое он написал своему ближайшему другу Сергею Клычкову. «Я сгорел на своей погорельщине». Погорельщина – это его поэма, которая ему инкриминировалась. «Я сгорел на своей погорельщине, как некогда сгорел мой прадед, протопоп Аввакум, на костре Пустозерском. Кровь моя, волей или неволей, связует две эпохи. Озаренную смолистыми кострами и запалами самосожжений эпоху царя Федора Алексеевича и нашу, такую юную и потому многого не знающую. Я сослан в Нарым, в поселок Колпашев, на верную и мучительную смерть. 4 месяца тюрьмы и этапов, только по травному календарю скоро проходящих легких, обглодали меня до костей. Вспомни обо мне в этот час, о несчастном бездомном старике-поэте. Небо в лохмотьях, косые налетающие из тысячеверстных болот дожди, немолчный ветер, это зовется здесь летом, затем свирепая 50-градусная зима, а я голый, даже без шапки, в чужих штанах, потому что все мое выкрали в общей камере шалманы. Куда идти, что делать? Прощайте, простите, ближние и дальние, мерзлый нарымский торфяник, куда стащит безгробное тело мое, должен умереть и врагов моих, ибо живому человеческому существу большей боли и поругания нельзя ни убавить, ни прибавить».
Как перекликается, вот даже по описанию страданий, с другим поэтом совершенно другого направления, с Осипом Мандельштамом, который тоже в 1934 году в первый раз был арестован, отправился в ссылку за свое стихотворение, совершенно очевидно, за это «Мы живем под собой ничью страны». Такую, так сказать, и до сих пор самое, я считаю, яркое, самое талантливое антисталинское стихотворение, какое может быть. И не случайно, когда он Пастернаку его прочитал впервые, Пастернак сказал: «Вы совершили акт самоубийства». И так оно и произошло. И умирал Мандельштам так же страшно, как и Клюев. Мы помним шаламовское описание гибели Мандельштама, и как тело его, обледеневшее, было вообще выброшено, ну и не захоронено в этой вечной мерзлоте страшной, в которой он был. И это вот начало 30-х, это все начало 30-х годов. Очень интересно, как брали, вот Клюев, брали вот этих вот поэтов-почвенников. Замечательный поэт, недооцененный Борис Корнилов, который в 1932 году впервые был разгромлен за кулацкую пропаганду. Потом какое-то было затишье. В 1937 его взяли, тоже был поэт, как бы и старавшийся, как-то, так сказать, попасть в тон эпохи, и вместе с тем всегда не совпадавший, и написавший замечательно, не случайно: «Айда, голубарь, пошевеливай трогай, в дорогу мой конь вороной, все люди, как люди, проедут дорогой, а нас пронесет стороной». Вот эта вот поэтическая тема замечательная, можно, они никак не могли совпасть, они и хотели, как тот же Есенин, совпасть, в какой-то унисон попасть в эпоху, и не могли, потому что не позволяло, что называется, внутренний гений их, собственно, не позволял этого сделать. И как по-разному. Вот мы говорим об этих поэтах крестьянского направления. А вместе с тем, начало 30-х годов, это и арест нескольких замечательных поэтов ленинградских. Это Даниил Хармс, это Олейников, Веденский, это вот вся группа этих абериутов, которые тоже, а они уже в силу своей какой-то исключительной такой умности и ироничности не могли, что называется, попасть в ногу с эпохой.
И власть не могла их не заметить.
Не могла их не заметить. Начало 30-х годов – это арест замечательного Николая Робертовича Чермана, автора «Басен», одну из которых имел неосторожность Василий Иванович Качалов прочитать на вечере в присутствии Сталина. Однажды ГПУ пришла к Эзопу и взяла старика за попу. Вывод ясен. Не надо басен. И Эрнман, автор сценария «Волги-Волги», обласканный, казалось бы, так сказать, властью, отправился в ссылку. То есть вот так вот.
Но и только ссылкой ограничилась.
Ограничился, слава богу, только ссылкой и выжил во многом благодаря своей возлюбленной Ангелине Степановой, актрисе замечательной МХАТовской, которая его поддерживала, сохранилась эта их изумительная переписка. И тогда это... Тут еще ведь какая штука, я думаю. Все-таки Сталин был единственный советский руководитель, который был неравнодушен к искусству. Ну, помню, что он вообще, значит...
По своему путерански неравнодушен.
Да, но он считал себя поэтом, он писал когда-то, пронимал стихи, и он внимательно все читал. Он внимательно все читал, и совершенно очевидно, что во многих из этих случаев его личный вот этот вот, значит, жирный палец, похожий на червя, как он описан у Мандельштама, здесь присутствует. Нет сомнений, что он показал этим пальцем и на Ахматову уже после войны, когда вдруг стали ее громить, и вышло это постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». То есть Сталин тут за всем этим, конечно, стоит.
Вы слушаете «Радио Свобода». Это программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинек. Смерть Сталина и последовавшая затем оттепель ослабили тиски, в которых была зажата отечественная литература. Но репрессии лишь ослабли. О полной свободе творчества поэты и писатели могли только мечтать. Тех же, кто не ограничивался мечтаниями о свободе, а продолжал писать и публиковать, снова ждали репрессии и тюрьма. Уже в 1958 году, несмотря на провозглашенную оттепель, жесткой травле подвергся поэт Борис Пастернак. Не за то даже, что написал роман «Доктор Живаго», и не за то, что опубликовал его на Западе, а за то, что получил за это Нобелевскую премию по литературе. «Антисоветскую заморскую отраву варил на кухне наш открытый враг», писал в адрес Бориса Пастернака придворный гимнописец Сергей Михалков. Уже тогда власть руками своей литературной челяди обозначала, кто снова становится врагом народа. И очень скоро тюремная судьба настигла писателей Валерия Тарсиса, Андрея Синявского, Юлия Даниэля. Не отставали от писателей и поэты. О судебных преследованиях поэтов брежневской эпохи мы беседуем с сотрудником Московского мемориала Алексеем Макаровым.
Совершенно, на самом деле, нетипичный пример – это Ирина Ратушинская, которая в 80-м году за стихи получила максимум по 70-й статье – 7 лет лагерей, 5 лет ссылки.
Ей инкриминировались только стихи?
Нет, еще хранение нескольких обращений, но в основном – это стихи. Стихи разные об истории, о гибели Гумилева, о жизни диссидентов, о Чехословакии. Совершенно обычные стихи.
И это было отражено в приговоре?
Да, это было отражено в приговоре. Вот публикация приговора. Советская власть не понимала, что такое поэзия, поэтому для них все это звучало как документ в стихотворной форме. То есть поэзия, не поэзия, не важно. Документ в стихотворной форме. И дальше там говорится.
Вы можете отметить что-то в приговоре из этого?
Ну, например, в 79-м году в городе Киеве изготовил не менее 10 экземпляров документа в стихотворной форме под названием «Письмо 21-й год». В этом так называемом стихотворении клеветнически называют нашу страну жестокой, где будто бы гибнет поэзия, а поэты подвергаются преследованиям. Да, стихотворение посвящено памяти Гумилева. Да, в 83-м году саму Ратушинскую за это стихотворение сажают. То есть абсурд. Стихи накриминировались поэту и участнику Московской эссенской группы Виктору Некипелову. Его судили в 80-м году во Владимире. Конечно, ему накриминировались не только стихи. Он довольно активно выступал и в защиту прав инвалидов, и был членом Московской эссенской группы. Но вот второй половине 70-х он все время подвергался преследованию, у него было больше 8 обысков, и вот, например, фотография последствий одного из обысков 26 августа 79 года. Собственно, после этого он был арестован и в 80-м году приговорен к лагерю.
И что, на обысках забирали стихи его?
Да, забирали его стихи. Более того, забирали и чужие стихи. и люди арестовывались не только за собственные стихи, но и за хранение там Ахматовой и Мандельштам. Причем часто ГБ даже не понимала, что это за стихотворение. У Рутышинской, например, и стихотворение Коржавина «Баллада об историческом недосыпе». На приговоре сказано: автор не установлен. Не смогли не установить автора.
А у Никипелова много забрали стихов на его обыске?
Да, да, довольно много, да.
Они все вошли в приговор?
Нет, конечно, не все. И, ну, в начале 60-х он вообще успел выпустить вполне себе официальный сборничек стихов. Но некоторые из них вошли в приговор наряду с правозащитными документами.
Это отражено в протоколах обысков?
Да, это отражено в протоколах обысков. Вот, например, копия протокола обыска и выемки 72-го года, в котором, вот, говорится, ученическая тетрадь в клетку, 12 листах, дети из которых заполнены записями, стихами. И дальше, как полагается, начинаются записи строкой, заканчиваются. И вот просто вот идет, да, тетрадь со стихами, записные книжки, там, письма, эстрадный лист с записью стихотворения Алабушева, ну и так далее. Он как бы отсидел, потом эмигрировал в конце 80-х. А вот лагерная судьба еще одного поэта, который был осужден за стихи, Василия Стуса, украинского поэта, и считается одним из крупнейших вообще украинских поэтов 20 века, он номинировался на Нобелевскую премию по литературе, она трагична, он в 85-м году погиб в лагере при не очень понятных обстоятельствах. Вот. Последний, он дважды сидел, первый раз его арестовали в 72-м году и тоже инкриминировали стихи, и второй раз в 80-м. Таким совершенно особняком стоящим поэтом был Валентин Соколов, которого больше знали по прозвищу Валентин ЗК, потому что такой российский Франсуа Вийон, он сидел большую часть жизни, и с начала 60-х годов и в лагере, и в психиатрических больницах инкриминировали каждый раз ему стихи, и, собственно, погиб он умер в 82-м году в психиатрической больнице, а об этом узнали только в 84-м. Это тетрадь со стихами Валентина ЗК, которую записал его слагерник Валентин Антропов, тоже поэт, который обладал феноменальной памятью. Он запомнил огромное множество стихов, и после того, как вышел и заключение записал и потом передал нам в архив. Я подозреваю, что многие из этих стихов никогда еще не опубликовались. Поэтическое наследие Соколова ЗК очень разбросано по различным частным архивам. И кто знает, может быть, у какого-нибудь человека, который случайно сидел по уголовной статье в 70-е годы, до сих пор лежат записанные стихи, еще неизвестные.
Как хочется думать, что все нами услышанное – это только история. Что это мелочные обиды и бредовые обвинения от Шевченко и Лермонтова до Соколова и Стуса остались в прошлом. Что в 21 веке никому в России не придет в голову преследовать за стихи, какими бы ни были их политическая направленность и художественные достоинства. Вернемся к тому, с чего мы начали эту передачу. Александру Бывшеву 42 года. Он окончил Орловский педагогический институт и теперь преподает немецкий язык в средней школе в поселке Кромы Орловской области. Еще он пишет стихи. Что-то публикует в печати и сборниках, что-то размещает в интернете. Он пишет на разные темы, в том числе и политические. 1 марта этого года он разместил в социальной сети ВКонтакте свое стихотворение украинским патриотам. В нем он однозначно и весьма эмоционально поддерживает революцию на Украине. Что произошло дальше, рассказывает Александр Бывшев.
Где-то в конце марта этого года появилась в нашей местной газете «Заря» статья таким патриотам нет места в России. Ну, там было написано о том, что поступило анонимное заявление на гражданина А, бывшего, в связи с его опубликованным в интернете стихотворением «Украинским патриотом». Ну, и от двух человек, таких рассерженных граждан, патриотов России, была разгромная статья в духе 30-х годов.
В неспокойное время, когда внешние враги оскалили свои зубы и затаились в смертоносном прыжке, находятся люди, которые подрывают Россию изнутри, действуя как пятая колонна. В то время, когда по всей стране проходят митинги, отправляются машины с продовольствием, собираются средства в поддержку мирных жителей Крыма и их волеизъявления войти в состав Российской Федерации, находятся люди, которые по злому умыслу или по своему недоразумению подрывают основы демократии.
Где-то через месяц, приехали в школу представители из ЦПЭ, Центра по противодействию экстремизму. И в машине фактически был учинен такой допрос. Ну, как они сказали, беседа. Но больше такие вопросы были такого политического плана. Хотели, очевидно, прощупать мою политическую позицию. Но вопросы характерные были. Почему поддержите Украину? Какого вы имеете отношение к Украине? Как бы вы отнеслись к присоединению Юго-Востока Украины? Насчет Крыма? Ну и так далее. Ну а потом меня уже уведомили в Следственном комитете, что возбуждено на меня уголовное дело по этому стихотворению. И после этого, через несколько дней, был обыск у меня на квартире. Искали экстремистские материалы, возможные оружие, наркотики и так далее. Забрали книгу одного орловского писателя, авторский экземпляр с посвящением мне, под названием «Страна непуганных идиотов». То есть этих людей насторожило такое название, на всякий случай. Они забрали эту книгу, а также что-то такое из религиозных материалов. Тут у нас ходили по домам люди, по-моему, то ли свидетели Иеговы. На всякий случай, вот они, кто-то из моих домашних, очевидно, взял ту самую брошюрку, я ее и не читал, тоже сам на всякий случай забрали. Ну, просто до смешного. Ну, а потом уже пошло не совсем смешное дело, потому что пошли допросы. Речь уже шла конкретно об этом стихотворении, поскольку по нему было заведено уголовное дело. Ознакомили меня с экспертизой. Есть у нас такой эксперт, так называемый преподаватель университета, который, очевидно, руку набил вот на этих экстремистских делах. Поскольку я так понял, что он работает на правоохранительные органы, вернее, она, доцент некая Власова, она дала свою оценку, в которой показала, что содержатся там призывы к насилию, противоправным действиям, есть налицо факты разжигания розни по национальному религиозному признаку и так далее, и так далее. То есть все, что от нее требовалось, она написала.
Конечно, времена сегодня не сталинские. Национал-предатели из пятой колонны не бьют на допросах, не выбивают показания пытками. Да и зачем? У следователя все под руками. Оцените, 1 марта 2014 года в 20 часов 24 минуты бывший Александр Михайлович, находясь в своей квартире по такому-то адресу, с целью возбуждения вражды и унижения достоинства человека, группы лиц по признаку национальности, используя принадлежащий ему ноутбук, подключенный к интернету, разместил на своей странице в социальной сети ВКонтакте для всеобщего публичного ознакомления стихотворение «Украинским патриотам». О преступлении известно с точностью до минуты. И фамилия, и адрес, и все данные о преступлении – все как на ладони. Это вам не убогая отписка в неустановленном месте, в неустановленное время, неустановленными лицами. А как талантливо следствие соединяет точность интернет-данных с неопределенностью обвинительных формулировок? Вероятно, оно надеется обилием цифр компенсировать отсутствие состава преступления. Информации так много, и она так доступна, что обвиняемого даже сочли возможным не изолировать на время следствия. Александр Бывшев рассказывает, как оно ведется.
Нет, ни подписки о невыезде, ни домашнего ареста, этого не было. Просто было сказано, что я по первому Зоу должен являться исправно на все эти самые допросы. Мне показалось, что следователь поначалу работал с огоньком. Взялся за это дело, даже по глазам было видно. Дело в том, что дело-то необычное, и, насколько мне известно, в России прецедента еще не было вот за стихи, чтобы открывалось уголовное дело. Но что самое интересное, буквально через месяц небольшим изменился состав оперативно-следственной группы, и этот человек уже не ведет это дело, а передали другому. Ну, как сказал мой адвокат, очевидно, что-то такое у них не заладилось, или, возможно, почувствовали, что тяжело найти им доказательства на... по поводу моей вины. Ну, а еще через месяц, сейчас могу даже точно сказать число, 19 июня, уже было возбуждено второе уголовное дело по еще одному стихотворению «Украинские повстанцы». Но это вообще забавный случай. Я пишу новую книгу о Второй мировой войне. Такое рабочее название — «Кровавая память». То есть решил так вот взять и смотреть на это событие с разных точек зрения, сделал таким выпуклым. И в том числе у меня есть стихотворение, написанное от имени украинских повстанцев, то есть от имени солдат УПА, Украинской повстанческой армии. Я попытался вот такой... использовать литературный прием, как вжиться вот в их образ, влезть в их кожу, что они чувствовали, что думали, какой был у них образ жизни и так далее. И написал стихотворение «Украинские повстанцы». Так вот, эти самые товарищи экстраполировали это стихотворение на современный этап. О том, что я, опять же, призываю к противоправным действиям, к розни, к массовым убийствам русских. Ну, полный бред.
Поселок Ромы – районный центр, расположенный между Орлом и Курском. В нем всего 7 тысяч жителей. Практически все друг друга знают. Но это не значит, что все друг друга любят. Нравы советского времени не изжиты. Подозрительность, страх и покорность перед начальством формируют общественное мнение. В том числе и в отношении Александра Бывшего. В том числе и с помощью прессы, от местной «Зари» до учительской газеты и литературной России. Впрочем, сам он на жизни не жалуется, отмечая, что у него есть и сторонники.
Есть очень много поддержку, я получаю писем. Есть, конечно, ругательные, но там, где ругательство, оскорбления, там в основном анонимы действуют. По поселку непростая ситуация была вначале, потому что, ну, во-первых, был у людей элементарный страх. Потому что люди приучены к тому, что если человек находится под следствием, дыма без огня не бывает, ну и так и прочий вот русский фольклор пошел. Поэтому кто-то решил подстраховаться на всякий случай, там не замечать меня, не здороваться. Люди категорически отказываются вообще об этом деле вести речь. Ну, я и не настаиваю, потому что, ну, глупо мне подходить и с своими проблемами говорить с людьми. Откровенная есть вражда и недоброжелательность. Поддержка тоже есть. Опять же, негласная поддержка. По принципу, вот, что один на один, что называется, тет-а-тет, ты молодец, мы тебя поддерживаем, но прилюдно ни в коем случае.
Вы слушаете «Радио Свобода». Это программа «Дежавю», и я ее ведущий, Александр Подробинек. Два уголовных дела Александра Бывшего за два его стихотворения почти наверняка закончатся судом. Возможно, дела соединят, и приговор будет только один. Может быть, Бывшему повезет, и его приговорят к наказанию, не связанному с лишением свободы. Но российскому обществу повезет, только если приговор Бывшему будет оправдательным. Потому что любой обвинительный приговор будет свидетельствовать, что Россия не просто погружается в варварские времена, а уже погрузилась и деловито там обживается. Что же касается суровости наказаний, то умельцы от правосудия быстро наверстают упущенное. И вряд ли жители, например, маленького российского поселка Кромы будут отчаянно этому сопротивляться.
Степень зомбированности наших людей просто поражает. Я вот никогда не думал, что так это легко, люди вот на такую примитивную тупую пропаганду будут откликаться. Просто поразительно. Когда даже у нас храмах здесь я слышал такие предложения некоторых людей, а давай формировать отряды и отвоевывать Аляску.
Это была программа «Дежавю» и ведущий Александр Подрабинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.